Братья и сестры, мы встанем, помолимся. Боже наш, мы благодарны Тебе, что дал нам возможность сегодня собраться в Доме Твоем. Слава Тебе, Господи! Я в этом вижу также особую честь и привилегию, что Ты даешь нам возможность в Твоем присутствии, у ног Твоих, учиться, слушать Твое Святое Слово, питаться им. Хвала Тебе, Господи, за Него. И поэтому, памятуя наше несовершенство, я сегодня прошу, чтобы Ты сам, Духом Твоим Святым, повлиял на каждое сердце, чтобы нам уразуметь прежде всего то, что мы читаем, а также сердцем нашим принять то, что будет прочитано, о чем мы будем размышлять. Научи нас этому, Господи, чтобы мы не были слушателями забывчивыми, но чтобы Слово Твое преображало нас, Твой чудный образ, во славу Твоего имени, а нам в радость и наставление. Мы все это просим сейчас во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Вчера были у нас похороны, я думаю, что вы все знаете, кто был на похоронах. И похороны есть похороны, потому что там особенности не разгонишься, там дают один час всего, и мы должны вложиться в это время. Вот. Однако, тем не менее, я всегда готовлюсь, и как бы там ни было, сколько бы ни было времени, может быть, 5 минут, может, 10 или 15 минут, но Слово Божие есть Слово Божие, и Писание говорит о том, что мы должны всегда самым серьезным образом готовиться к этому Слову, потому что пренебрежительное отношение и пренебрежение к Слову влечет на себе проклятие. Так учит нас Слово Божие. Поэтому я хочу сегодня сказать то, что я готовил вчера на похороны. Вот. Мы сейчас никого не хороним, вот, но я думаю, что оно, Слово Божие, всегда живо и действенно, и полезно для научения и для наставления. Итак, кто был, помнит, что я читал 16 глава Евангелия Луки, помните? Вот. И мы сегодня рассмотрим именно так, как нужно бы рассмотреть этот текст. Я думаю, что здесь нету в зале тех людей, которые никогда не читали именно этот текст Писания, которые никогда не слышали и не знакомы именно об этой истории богача и Лазаря, что Господь наш привел в своем примере. Итак, с 19 стиха, 16 глава Евангелия Луки, с 19 стиха. Давайте мы ее прочитаем. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили и лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, умер богач, похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, даже так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего. Ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал им, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Давайте мы так по ступенечкам пройдем этот текст Писания. Первое, мы должны всегда, когда мы какой-то текст прочитали, мы всегда должны найти именно ту ниточку, вот за которую мы должны зацепиться. К чему это относится? Почему вдруг Христос начал именно с таких слов? Знаете, я отвлекусь немножко. Многие называют это притча, но это не притча. И никто не может меня убедить в том, что это притча, потому что притча, когда приводится притча, заметьте, то притча – это подобие. Он говорит, тогда Царство Небесное будет подобно, помните? То есть это притча. Здесь же реальность будущая. Христос как бы приоткрывает занавес, и Он показывает, что будет в потустороннем мире. Может быть, скажем, само как-то, ну, не то что расположение, может быть, там сама речь или еще что-то будет иначе, это возможно. Но факт остается фактом. В потустороннем мире есть два места. Место радости и утешения и место вечного мучения. Вот эта реальность открывает. И почему Христос вдруг ни с того ни с сего приводит вот этот фрагмент Писания? Смотрите, 15 глава. О чем речь идет? Приближались ко Христу многие тут грешники, чтобы слушать Его, и мытари. Вот, заметьте, грешники и мытари приближались, чтобы слушать Христа. Фарисеи и книжники приближались тоже ко Христу, но у них было другое намерение, другое мероприятие. Видите, разницу между людьми, которые вроде бы в одном собрании, вроде бы слушают одного проповедника, вроде бы все одно и то же, но у них совершенно разные задачи, я бы так сказал бы. Одни пришли послушать, а другие пришли, чтобы уловить слово, чтобы осудить. И фарисеи и книжники роптали. Те слушали, а эти роптали. Так вот он привел притчу. Первая притча, смотрите. Он сказал, кто из вас имеет 100 овец? Первая. Оставляет 99, идет искать. Вторая показывает то же самое притча о потерянной драхме, как женщина радуется. Вот. После этого он приводит такую знаменитую притчу, показывает отношение отца к блудному сыну, то есть притча о блудном сыне. Вот, это как ну, кульминация всего. Вот. И потом вдруг он говорит, 16 глава, заметьте, приводит притчу, говорит, один человек был богатый, интересно, и вроде бы как-то так получается, что... И мы не можем понять, и дружка, здесь этот человек, как тут сказано, он и похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. А помните, о чем здесь речь идет? Там был управитель, и он немножко заворовался, если так сказать, по-нашему. И когда господин это узнал, значит, что ты он тогда давай... Должников одного призвал, сколько ты должен, там 100 мер, ага, пиши вот столько, сколько ты должен, и все, все. Вот. Так вот, некоторые говорят, о, так значит, мы можем обманывать. Здесь речь не об этом идет, здесь речь идет о том, что в царстве этого мира, когда люди попадают в какие-то бедствия, находят выход, а мой народ... Мои люди, попав в бедствие, которые имеют не просто какую-то мораль мирскую, а имеют Слово Божие, закон Божий, и они не знают выхода, они не видят, как выйти из этого положения. Заметьте, тот вышел из положения, а мой народ не вышел. И смотри, какая реакция, 14 стих, 16 глава. Реакция. Слышав все это, фарисеи, которые были сребролюбивы, они смеялись над ним. Вот реакция. И тогда Господь говорит, тогда слушайте дальше. То есть за все придется отвечать. Есть реальная будущность. То, что вы сейчас смеетесь, то, что вы относитесь несерьезно к Слову Божьему, то, что у вас свои понятия Моисея и закона, и вы теперь их трактуете по-разному, вот, по-разному разложили все, где-то 613 вместо того, что я вам дал, и вы думаете, что вам это поможет. Нет, это не поможет. И вот он приводит эту историю, показывает состояние двух людей до смерти и после смерти. И он показывает эту величайшую разницу. Итак, давайте мы посмотрим вот, положение до смерти, положение нечестивого человека. Смотрите, заметьте, что даже имени его не упоминается. Это тоже не случайно. Почему-то Господь вдруг имя Лазаря знает, а этого богатого человека называет просто некоторый человек. Я не думаю, что Господь забыл имя. Он знал имя и этого человека. Но имена нечестивых написаны на прахе. Они не в памяти Божьей. Так мы читаем в Ветхом Завете. Теперь дальше смотрите. Следующее. Род занятий этого человека богатого. Чем он занимался? Он, написано, пиршествовал каждый день. И притом пиршествовал блистательно. Не просто так себе. Знаете, есть люди, которые так себе в их жизни идет. А есть люди, уж если сделают, то делают. У них должно быть все самое лучшее, самое прекрасное. Да, и мы так и читаем. Почему? Мы читаем, он одевался в весон. Это богатая одежда, очень удобная одежда. Эту одежду одевали только люди богатые. Бедные в этой одежде не ходили, потому что она была очень дорогая. Вторая одежда порфира. Это одежда особого рода людей. Это царская одежда. Это одежда, которая подчеркивает великолепие этого человека. Что это не просто какой-то простой купец или бизнесмен, а этот человек в действительности, он как царь, он одевается, вот, он великолепно выглядит. Так вот, он был богатый. Что Писание нам говорит в отношении богатых людей? Посмотрите, он не воровал. Нигде не написано, что этот человек воровал. Здесь не написано, что этот человек был жестоким. Он даже позволял нищему находиться у его ворот, его имения. То есть он его не прогонял и не гнал. Он не говорил, что иди отсюда, и ты тут не нарушай мое покое. То есть он не был в том смысле жадным и скупым, не был в том смысле, что он свободно имел эти пиршества, призывал друзей, близких. То есть он умел жить шикарно. Скупые люди никогда шикарно жить не могут. Знаете, они жалеют, как тот старший сын. Он цента не потратил на свое личное удовольствие. То есть он, этот человек, не был пьяницей и других к этому не поощрял. Он никого не грабил. Нет, абсолютно. Быть богатым не грех. Мы должны понимать, и мы должны понять эту историю, что Господь не просто осуждает, и этот человек не потому попал в ад, что он был богатым, и Лазарь не потому попал в рай, что он был бедным и нищим. Мы дальше посмотрим об этом и будем говорить. Однако грех этого человека заключался в том, что он, обладая огромным потенциалом, огромными средствами, этот человек, тем не менее, он погиб навеки. О чем это говорит, сестры и дорогие братья? Очень часто сегодня христиане связывают благословение с материальным положением. Если человек богатый, посмотри, как Бог меня благословил. Это не библейская теория, это не библейское понятие. Это мы должны запомнить. Человек богатый, в действительности богатый, Но тем не менее, он был благословен Богом. Он был проклят Богом. На нем висело Божье проклятие. Почему очень опасно, почему богатым человеком быть очень-очень опасно? Потому что очень легко богатому человеку забыть о Боге. Очень легко. Дальше богатому человеку как-то очень трудно судить о потустороннем мире. Потому что он ни в чем не имеет нужды, у него множество друзей, и он, что он захотел, то он может иметь, то есть никакой нужды, ничего у него нету. Поэтому, видите, в это. Беда не в том, что он хорошо питался. Хорошо кушать тоже не грех, не думайте, что если кто-то хорошо кушает, то вы грешите этим. Нет. Беда не в том, что он хорошо кушал, что он красивую одежду одевал, беда не в этом. А беда в том, что этот человек был человеком, его вера, его жизнь, его стиль жизни был человекоцентричным. То есть человек жил для плоти, человек жил для удовлетворения своих плотских желаний. Вот в чем заключается грех богатых людей. И это не только богатых, это и бедные люди есть такие же, которые стараются жить для себя. И в этом беда этого человека, в этом его трагедия. Он жил исключительно для удовлетворения своей плоти. Он ни в чем ей не отказывал. Помните, есть тоже в Евангелии от Луки один замечательный пример того богатого человека, который собрал богатый урожай. Что он сказал? «Ешь, пей, веселись». То есть человекоцентричность, вот к чему служило это богатство. То, что он собрал богатый урожай, то, что он трудился своими руками, заработал, это не грех. Но грех в том, что этот человек сказал: «Теперь я своей плоти ни в чем отказывать не буду». И в этом преступление. Второе. Давайте мы посмотрим на благочестивого Лазаря. Знаете, в переводе на русский язык «Лазарь» переводится как «помощь от Господа». Что это за человек был? Читаем, что был также некоторый человек нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях. Не просто больной лежал, не просто инвалид лежал, а человек, которого тело было в этих струпях, оно гноилось и тому подобное. Никакой помощи. Он нищий, мало того, что он нищий, он беспомощный, он больной. Он голодный, его никто не кормил, никто не приносил ему туда никакой еды, никакой медицинской помощи он не имел. Так вот, Господь показывает вот этот упадок нравственности человечества. Они оба еврея, они оба потомки Авраама, Исаака и Иакова. И вот он показывает, Господь, посмотрите, с одной стороны изобилие и роскошь, и тут же рядом нищета и голодная смерть, ужасная нищета. И притом он не говорит, что там где-то в Африке, вот, за тысячу миль, там в Африке эти племена, они с голоду помирают, или в других там, в Эфиопии, или еще где-то, абсолютно нету. Он показывает, что вот народ Божий, и тут же, посмотрите, один пиршествует блистательно, а другой рядом же с ним умирает с голода, больной, нищий, в струпях. И вот это вот этому человеку богатому, он не вор, не пьяница, не бийца, он не грабитель, ничего, но он абсолютно игнорирует этого нищего человека. Ему никакого дела, он просто его не замечает. Он и не гонит его, но и никакой пользы нету. Так вот, заметьте, чем питался Лазарь? Никто ему не приносил крошки, но ведь он же не лежал у стола. Он лежал у ворот, а там питались, вот из тела, по всей видимости, когда убирали где-то, выносили и бросали туда. И он рад был эти крошечки подбирать, которые там бросали, чтобы напитаться. Так вот, смотрите, как вы думаете, что более опасно, нищета или богатство? Это тоже очень важно. Мы думаем, люди, которые не понимают, думают, о, если бедные, то их Царство Небесное, если богатые, то их ад. Давайте мы прочитаем, откройте 30 глава притчи Соломоновых. 30 глава притчи Соломоновых. Здесь 8 стих вот что говорит нам. Смотрите. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне». Как видите, Соломон знал толк. И он показывает, что как нищета, так и богатство опасны для людей. И то, и другое. «Питай меня хлебом насущным». Почему? «Дабы пресытившись», то есть, если я богатый, он говорит, Соломон, «то чтобы я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, чтобы...» И второе. «И чтобы не обеднел, что я не стал делать?» «Не красть». Так что, видите, и нищета, и богатство – это очень и очень опасное состояние. И еще одно, чтобы обеднев не стал красть и не употреблять имя Бога моего в суе, то есть напрасно. Оказывается, что бедные люди больше употребляют имя Божие напрасно, чем богатые люди. Вот так. Итак, смотрите, давайте еще раз посмотрим на этого нищего человека. Чем он занимается? Ни единого слова с его стороны в адрес богатого человека, никакого недовольства, никакого ропота, у него никакой... То есть, его единственное желание, смотрите, что он желает? Он желает напитаться только тем, что уже выбросил богатый человек. То есть, то, что ему уже богатому не принадлежит, у него... нету ни единого желания завладеть его имуществом. Поэтому, дорогие мои, те люди, которые являются сторонниками бунта, революции, демонстрации, им надо почаще смотреть на Лазаря. Он был довольный человек. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть он попал в рай не потому, что он был бедный, а потому, что его устраивало его положение. Он принял болезни, он принял нищету, он принял это все как от Господа. «Таков мой удел», – понимал нищий, – все. Бог, он владыка, он одного делает царем, другого нищим делает. То в его власти. Вот как мы понимаем этот текст. Он был доволен, то есть он питался крошками, ни единого плохого слова в адрес богатого. Сегодня даже среди христианства, если кто-то чуть беднее, а другой богаче, сколько ропота, сколько недовольства. Вот вы должны жертвовать, вы должны помогать, вы должны то делать, вы должны то делать и тому подобное. То есть это ужасное состояние, греховное состояние, в которое попадают ропотники. Он ответит за себя, помните, Павел пишет, «А богатых в этом веке увещевай», пишет. Поэтому, если они не делают того, что говорит Писание, они ответят за себя. Но мое состояние, то, что я бедный, оно никакого преимущества не дает мне по отношению к богатому человеку. Поэтому зависть – это страшный, ужасный грех. Вот оно что. Еще одно хочу сказать, что богатый человек был снисходительным. Очень часто люди говорят там, что я никому никакого зла не сделал. Так вот, суть или грех этого богатого человека не просто то, что он не гнал бедных, он не попирал их прав. Знаете, сейчас борьба идет за права бедных, за права женщин и тому подобное. То есть он не просто... То, что он не угнетал бедных, это еще не доброта. не угнетать и не гнать. А грех его заключается еще дальше, мы посмотрим, в чем заключалось его ужасное состояние. Дело в том, что ни один его слуга не пришел к этому нищему человеку и ничего не принес, никакой еды. Хорошо, давайте мы четвертое посмотрим. Итак, мы уже с вами просмотрели три важных момента, ступенька за ступенькой. Четвертое, давайте посмотрим, обращение собак к этому нищему. Тут есть, упоминается. Вот. Если бы не было, я бы не говорил бы. Так вот, посмотрите, оказывается, что эти нечистые животные, они более милосердны по отношению к нищему, чем богатый человек. Здесь немножко аллегория получается. Почему? Потому что тут написано, итак, псы приходили, заметьте, псы приходя, то есть они приходили. Это не были бездомные псы какие-то, которые там болтались, и они сами желали бы эту крошку вырвать у Лазаря. По всей видимости, это была псарня этого богатого человека, эти псы были сыты всегда, довольны всегда и тому подобное. И вот они, идя мимо этого нищего, проходя, как тут написано, знаете, проходя, они проходили мимо его. По всей видимости, это были псы этого богатого человека. Другие там не ходили. И вот эти псы, видя этого нищего в струпях, они оказывали ему милосердие. Они приходили, облегчали его страдания. Чем? Они лизали эти струпья. Как видите, что Господь наш показывает вот этим, которые насмешники, просмешники? Вот. Он говорит, что вот это нечистое животное, оно имеет больше милосердия к этому несчастному человеку, чем вы. И в этом его грех. Вот она, кульминация жестокости. Смотрите, он не язычник, он представитель Божьего закона. Народа, он имеет в руках самый совершенный закон, он имеет в руках самые совершенные заповеди от Господа. Вы помните, когда-то один книжник пришел ко Христу, и Христос ему сказал, какая самая наибольшая заповедь? Помните этот случай? Христос сказал, какая? Возлюби Господа Бога твоего. И вторая ей подобна, возлюби животного, как самого себя. О, я что-то не то сказал? А? Возлюби ближнего твоего, вторая ей подобная. Возлюби. Так вот, грех этого человека – это ужасное преступление. Грех богатых людей заключается в том, что они тратят огромные средства на причуды, на безумные прихоти. И в этом преступлении, потому что Бог дал богатство. Одному богатство, другому нищета. И поэтому, посмотрите, эти собаки и то имеют какое-то сочувствие, сострадание. А ты, имея в своих руках Божий закон, и Господь повелевает тебе, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Тебе нравится удовлетворять причуды твоей плоти, значит, ты должен с такой же внимательностью, с такой же заботой и стараться, чтобы помочь этому ближнему несчастному человеку. Так вот, милые мои, вот отсюда то и вывод. Какой позор! Сегодня мы имеем тоже общество защиты животных, зеленые, там, голубые, кого только нету сейчас. Другие свою жизнь ложат, чтобы защитить какое-то дерево, другие животные. Милые мои, Писание не говорит, что мы были жестоки по отношению к животным, но человек должен понимать и должен знать, животные имеют свое назначение, и Господь наш не за животных пришел умирать, не за кошек, не за собак, не за других животных. Хотя Господь знает, как Он сказал, помните, мы в Евангелии Матфея читали, что ни две малые птицы продаются за исари, и ни одна не забыта. Да, Господь знает птенчика ворона, но только один человек сотворен по образу и по подобию Божьему. Поэтому есть оскорбление для Бога, когда люди, богатые люди, тратят на вот эти причуды для животных, у которых животных чувствуют себя вольготно и лучше намного, чем люди. Это есть оскорбление для человеческой личности. Мы должны это понимать. Это оскорбляет Божий образ, Божье подобие. Я вам скажу один разговор. Правда, это члены нашей церкви, одна женщина здесь, в Лос-Анджелесе, рассказывает, говорит, у меня был кот, такой любимый кот, это я души в нем не чаяла, и вдруг он умер ни с того, ни с сего. Заплатила столько-то денег, чтобы похоронили на этом кладбище животных, где все хоронят, значит, и скорбит эта бедная женщина. Но, говорит, я имею надежду, что в Царстве Божьем мы встретимся с ним. Братья, это не юмор, это трагедия для людей, это оскорбление для Бога, это удовлетворение, это безумная прихоть человеческой плоти. Вот в чем заключался грех этого богатого человека. Он не был убийцей, он не был прелюбодеем, он не был человеком, который чужое забрал себе еще, а он жил для удовлетворения своей прихоти. Собаки у него были на более высоком уровне, чем этот человек нищий. Сегодня многие люди говорят, вот таких людей, которые вот там на улице, там эти нищие, эти пьяницы, это все бездомные, все, то их бы гетто создать бы всех их там, как Гитлер когда-то, через трубу и в небо. Сколько хотите сегодня есть таких заявлений, вот, которые так заявляют. Они забывают, что и нищий, и богатый – это творение Божие. Это то, кому Бог приготовил вечные обители, ради которых Господь пришел пострадать и умереть. Дальше давайте мы посмотрим, что же получается после смерти. Эта картина нам теперь понятна, до смерти, да, вот это разделение, классовое различие, вот этот классовый антагонизм, который был, есть и будет до скончания века. Поэтому вот эта вот философия людей, что можно на земле убрать классы и создать бесклассовое общество, потом это бред сумасшедших людей, ничто иное, потому что такого никогда не будет. Классы – это потому, что есть грех. До тех пор, пока грех будет, до тех пор, пока сатана будет править этим миром, до тех пор все это было, есть и будет. Теперь давайте посмотрим на бесклассовое общество в потустороннем мире. Итак, что мы читаем здесь? Умер и тот, и другой. Вот хорошая смерть. Смотрите, смерть абсолютно не взирает на титулы. Вот оно что. Никто сегодня не может обвинить смерть в дискриминации. Правда, некоторые обвиняют, и некоторые... Я знаю, сестра Вознюк, ей уже 94-95 лет, она, и мы как приехали 20 лет, она все время говорит, я готова, и молю, чтобы Господь меня забрал. Но почему-то смерть отворачивается, и она еще до сих пор живая. Господь не забирает ее до сих пор. Но заберет. Мы когда ее посещали, я ей говорю, сестра, не переживайте, придет ваша череда тоже. Так что смерть абсолютно неподкупная и бедных, и богатых. Так вот, богатый умер, мы читаем, умер нищий. Смотрите, никаких похорон, абсолютно, ничего не сказано. То есть, по всей видимости, он погребен ослиным погребением, помните? Есть в Библии такое выражение, погребен ослиным погребением. То есть, выброшен за ворота, все, и больше ничего. Но есть некоторые моменты. Смотрите. Итак, умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраама, что тело его понесли на лоно Авраамово. Оказывается, что со смертью тела душа продолжает жить. Это еще раз подчеркивает тем, которые имеют ложное учение, они говорят, со смертью душа умирает, все, пропало. Нет, оказывается, тело идет в прах, ты и прах возвратился, душа идет к Господу, она не умирает, она чувствует, она видит, она слышит. Еще одно, заметьте, он не сам пришел на лоно Авраамово. Ангелы. Я себе, когда этот текст читаю сюда, я удивляюсь, вот что. Неужели одного ангела недостаточно для того, чтобы взять эту душу и принести на лоно Авраамово? Смотрите, как Бог ценит свое творение. Какой почет, какой эскорт. Смотрите, тут лежит нищий, эти струпья гноятся, это вонь, эти псы лижут эти струпья. И люди идут, отворачиваются. И никто не видит, что там целый сон ангелов возле этого человека, который стоят у изголовья, у ног, все. И они ожидают этого момента, когда душа отделится, чтобы взять эту душу и с эскортом ангелов принести туда в вечные обители перед престол Божий, в лоно Авраамово, в царство, которое приготовлено прежде создания мира. Сестры, дорогие братья, подумайте о том, когда мы больны, когда мы лежим на одре болезни, когда уже смерть приближается, мы не видим никого, ничего, но знайте, что у нашего изголовья, возле нашей кровати, там, где мы находимся, там стоят невидимые существа, Божьи посланники, стоят ангелы для того, чтобы взять душу. Что это значит, ангелы? Представляете себе, когда небо раскрывается, когда здесь целый эскорт святых, безгрешных, по своей красоте они непревзойденны. И вдруг они идут с этой бессмертной душой, а там открываются, как псалмопевец говорит, «Отворите двери вечные». И вот это вносит, душа идет, пополняет царство святых, пополняет царство Божие. То есть Господь, видя и говорит пророк Исаия, на подвиг души своей смотрит с довольством. Небо ликует, небо радуется. Мы здесь на земле плачем, мы здесь переживаем, что мы лишили. А на небе ликование и радость. Ангелы ликуют. Вот как встретило небо Лазаря. А теперь смотрите, богач. Пышные похороны. Поприезжали представители всех государств, как там кто-то умер в Ватикане, все из Америки поехали, из Германии поехали, оттуда поехали, и все высказывают свое сочувствие, свое соболезнование, этот гроб позолоченный и тому подобное, все, что вы хотите, там и в этот гроб ложат, и деньги, и кто золото, кто что может. А никто не знает, и никто не видит, что душа этого человека в аду уже мучится, страдает. И посмотрите, что получилось. В аду вдруг этот человек очнулся, и он видит вокруг себя совершенно другое общество. До сих пор он видел тех, которые его хвалили, прославляли, которые с ним пиршествовали, которые его уважали и клялись ему в дружбе до самой смерти. А теперь он открывает глаза, и что? Никому никакого дела до него нету, никто не поможет. Там рядом кричат, там рядом вопиют, кто что. Есть знаменитая картина Данте, если кто-то из вас видел и читал, там удивительные, насколько фантазия этого человека развита, как он показывает мучения и страдания там в аду. Но я думаю, что он даже одной сотой доли процента того не знает и не может себе представить, потому что
Как Писание говорит, не видел того глаза, ни на сердце не приходило, что Бог приготовил для любящих, так точно и в отношении ада и мучения. И вдруг он прозрел, он видит, поднял глаза свои, и он видит его. Кого он увидел? Лазаря. Тот, которого, на которого он не обращал внимания, он игнорировал им постоянно. Видите, как все поменялось в вечности? И тут он начинает вопиять. Ужас и трагедия. Поэтому Господь хочет сказать самоуверенным фарисеям, книжникам, безбожникам, членам защиты животных, всем зеленым, Господь хочет сказать, посмотрите, что вас ожидает в вечности. Куда вы тратили свои деньги, куда вы тратили свои силы, куда вы тратили всю свою энергию, которую Бог дал вам. Вот оно. Там не будет ни кошек, ни собак, ни других животных не будет, и никто вам не даст утешения. И он уже вспомнил, он называет Авраама отче. До сих пор мы нигде не видим, чтобы они, когда проводили эти пиршества, чтобы он говорил, вот я потомок Авраама, Авраам заповедал нам или другое. До сих пор он Авраама знать не знал и не хотел его знать. А теперь он вспомнил. Он говорит, отче Авраама, Аврааме.
Интересна беседа. Произошло непоправимое. Так вот, одно из самых ужасных безумств человечества – это есть отвержение Божьего Слова. Последствия – ад и мучения. Вот что хотел сказать Господь. Вам нужно принять Писание. Ни свои выдумки, ни человеческие постановления, ни пиршества, ни богатство, ничто вам не поможет. Вам нужно принять Слово Божье, как авторитет, как единственное средство для вашей жизни. Вот оно что. Это целая тема еще для того, чтобы нам поговорить об этом собеседовании, то, что беседовал богач и с Авраамом. Вот, и тут еще часа нам не хватило бы, если бы мы эту беседу начали так по порядку одно за одним идти. Но я хочу обратить ваше внимание, что он как был неверующим, богатый человек, так и остался неверующим. Люди иногда говорят, о, там в аду будут покаяния, будут каяться люди, будут молиться. Милые, мы нигде не видели, чтобы этот богатый человек каялся. Он ни единого слова не говорит здесь о том, отче Аврааме, да, я грешник, да, я получил, помните, как разбойник говорит, мы достойные по делам нашим получили. Какой, сказал разбойник, тот, который покаялся, а тот, который рядом и сел, он проклинал и кричал. Милыми, для нечестивых людей никогда не будет покаяния. Вечное мучение, вечный ропот, вечный крик. Они тренируются уже сегодня, поэтому вы не удивляйтесь, когда вы встречаете людей, которые проклинают нас, которые обзывают нас грязными словами, которые недовольствуют все время. Они тренируются, это их тренировка к будущему, потому что в вечности, их целая вечность, им нужно пополнять свой словарь, постоянно будет там. Своим недовольством, своим ропотом, своей руганью. Другого они знать не знают. Этот богатый человек, он не говорит, ой, отче Аврааме, как я сожалею о том, что я этому бедному человеку никогда не подал даже кусочка хлеба. Я оскорбил его, я занимался непотребствами, я удовлетворял прихоти свои, и теперь я сожалею. Ни единого слова нету. Заметьте, о чем он сожалеет? Я мучаюсь. Когда припекло, вот о чем он переживает, и о чем он молит, и о чем он взывает. И заметьте еще одно, к кому он обращается? Не к Богу, потому что нету никого. В потустороннем мире абсолютно прекращается всякое взаимоотношение между погибшим человеком и между Богом.
Только здесь, на земле, человек может приобрести спасение и войти в вечные обители к Богу и находиться в Его присутствии рядом с Господом на небе, царствовать будет. Нечестивые люди навеки разлучаются с Господом и никогда не будут этого созерцать и никогда не будут иметь этой возможности. Смотрите, он как был невежда, так и остался. Авраам ему говорит, там есть законы Моисея и пророки, а он что говорит? Она говорит, неправда, я не верю этому. Вот если кто-то воскреснет, вот тогда поверят. А что Писание говорит? Сам наш Спаситель сказал, кому? Это вот этим вот людям, которые смеялись, фарисеям, иудеям, он говорит, исследуйте Писание, ибо вы хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вот оно. Если мы хотим в действительности жить святой жизнью, если мы хотим жить жизнью праведную, если мы хотим в действительности быть Божьим сосудом, если мы хотим в действительности, чтобы быть в Царстве Его, вот оно, сущность нашей жизни. Вот оно, сметь, состояние нашей жизни. Это Слово Божье и ничего другого. Закон и пророки. Вот кульминация этого примера. Вы смеетесь надо мною. Да, но это Слово Божие, которое вы отвергаете, в конце концов, вы пойдете в ад. Если вы хотите попасть в вечные обители, примите это Слово. Пусть оно будет вашим хлебом, вашей водой. Пусть оно будет служить вашим наставлением. Вот это очень кратко то, что я мог сегодня сказать именно по этой проповеди Господа Иисуса Христа. Почитайте еще раз дома, в особенности обратите внимание на диалог богача с Авраамом. Это целая тема для нашего размышления. А сейчас мы помолимся. Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам это вечное живое Слово. Господи, если бы не Слово Твое, мы бы до сих пор блуждали бы в потемках. Но мы благодарим Тебя, что Ты открыл наши глаза, открыл наш слух, и в действительности мы можем сегодня и видеть, и слышать, что Ты наш разум открыл к пониманию этого Слова, что Ты открыл наши сердца к принятию этого Слова. Хвала Тебе за это, Господи, слава Тебе. И поэтому помоги нам сегодня осознавать, в чем должна заключаться наша жизнь. Да, и сегодня, Господи, кто-то из нас более зажиточно живет, кто-то менее зажиточно, но помоги нам глубоко осознавать, что все мы ходим перед лицем Твоим, и каждый из нас является Твоим творением, носящим Твой образ, и чтобы наши взаимоотношения не оскорбляли Твою личность и личность тех, кого Ты создал по Своему образу и подобию. Помоги нам в этом, Господи. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.